Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем прошедшие выборы в Государственную Думу и последовавшие за ними массовые акции протеста против фальсификации выборов. Уже готов московский опрос Левада-центра на эту тему. Со мной в студии директор центра Лев Гудков и Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики, участник проекта «Гражданин-наблюдатель». Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте, Вероника.
Итак, Лев Дмитриевич, пожалуйста, расскажите, какие данные вы получили по Москве, как же голосовали москвичи?
Ну, данные чрезвычайно интересные, я получил их только в субботу утром, и вчера занимался ими. Первое, что бросается, ну, то, что всех интересует, это, конечно, как проголосовали за «Единую Россию» москвичи. По нашим данным, за нее проголосовали 31%, 32%, там с копейками. А это значит, что если пересчитывать, то примерно 14% голосов были фальсифицированы. И сравнивая с официальными данными, то 14% голосов всех было фальсифицировано в пользу «Единой России», что по оценке составляет примерно, если пересчитывать на явку и на число принявших участие в голосовании, составляет примерно 600-650 тысяч голосов фальсифицированных, то есть либо переписанных протоколов, либо переброшенных от одних партий к другим бюллетеней, соответственно.
Другие партии сколько, по вашим данным, набирали?
Коммунисты 21, Справедливая Россия, по-моему, 16, Жириновский 13 и Яблоко 11%. Остальные там меньше.
И, Лев Дмитриевич, если можно, просто выходные данные опроса, что называется.
Это опрос, который проходил на протяжении последней недели. То есть он был запущен в пятницу и закончен в эту пятницу. То есть всю неделю он шел. Опрошено 1000 человек по репрезентативной выборке, face-to-face интервью. Ну вот.
В Москве,
так.
Да?
В Москве, да.
Хорошо. И, Алексей Владимирович, как вы оцениваете эти данные и каковы были масштабы фальсификации по вашим наблюдениям?
Так, ну, наши наблюдения строились таким образом. У нас была случайная выборка из 155 участков избирательных, на которых присутствовали наши наблюдатели. И на тех участках, на которых не было замечено серьезных нарушений или на которых нарушения удавалось пресекать, а таких участков была примерно половина, «Единая Россия» набрала 26% голосов при явке примерно в 50-51. Хотя вполне возможно, что эта выборка смещенная, вполне возможно, что большие фальсификации были на тех участках, на которых изначальный уровень поддержки «Единой России» был выше. Мы этого не знаем, но, тем не менее, данные вот такие.
Лев Дмитриевич, и, насколько я понимаю, в этом опросе вы спрашивали москвичей также и о прошедших акциях протеста, об отношениях к этим акциям, кого они поддерживают. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, поддерживают протестные выступления и все лозунги против фальсификации 53%, против 34%, то есть больше половины.
Да, большинство вообще. Абсолютное
большинство, да, поддерживает лозунги и считает, все-таки прошедшие выборы проходили с колоссальными нарушениями, которые повлияли на исходные результаты. По мнению москвичей, значительной части москвичей, примерно там около четверти, если не ошибаюсь, они считают, что если бы не было фальсификации, то «Единая Россия» не набрала бы и трети. А еще примерно процентов, по-моему, около 15-18 считают, что «Единая Россия», если без фальсификации, она бы не смогла набрать даже половины той, которая. Вот остальные считают, что это в основном те, кто голосовал за «Единую Россию» или не принимали участие в выборах, считают, что фальсификации, если и были, то незначительные. Но вообще называют эти выборы честными всего около 8%.
Да, и забыли мы одну вещь сказать в выходных данных опроса, то статистическая погрешность какая у вас?
Стандартная, 3,5.
3-4%. Алексей Владимирович, вы ведь были на митинге 10 декабря, да? Расскажите, пожалуйста, о ваших наблюдениях, что для вас там было самое интересное?
Самое интересное была атмосфера, что атмосфера, люди, которые туда пришли. То есть туда пошли несколько моих знакомых, которых я никогда бы не заподозрил в том, что они вообще могут пойти на какой-то митинг. То есть люди, которые изначально с очень большим цинизмом относились к любой публичной деятельности и к любым коллективным действиям, решили пойти на этот митинг. И меня поразило, что в отличие от, например, акций несогласных на Триумфальной площади, некоторые из которых я тоже посещал, там была совершенно неагрессивная и совершенно праздничная атмосфера. То есть пришли люди от души покричать, какие-то кричалки, люди кричали, потому что им нравилось, они получали удовольствие. Люди улыбались друг другу. И, кстати, милиция тоже вела себя очень корректно, и милиция тоже была настроена крайне дружелюбно по отношению ко всем собравшимся. И мне кажется, что люди даже не столько слушали то, что говорилось со сцены, а то, что говорилось со сцены, было слышно далеко не всем. Люди просто как бы наслаждались компанией друг друга.
Лев Дмитриевич, еще одна тема, которую мне хотелось бы затронуть, это, что называется, социологический портрет участников этого митинга. Каковы тут ваши наблюдения по данным этого вопроса и, собственно, по вашим личным наблюдениям?
Здесь только мои личные наблюдения, потому что по данным опроса не получается там даже принять, если что, на митинге там было от 50 до 70 тысяч, так условно, аккуратно говоря, то это все равно около процента от всех взрослых, то есть от избирателей, поэтому не получается тут статистически ничего дать. А по наблюдениям, это, что бросилось в глаза, это примерно процентов 40, так как я прикидывал, это молодежь, студенты в основном, хотя, по-моему, были и другие, в частности, там, националисты, они как бы пониже статусом, пониже образовательным уровнем, по наблюдениям. Процентов тоже 35, это люди за 50, и вот оставшаяся серединка в этом возрастном. Более образованная, более обеспеченная публика. Действительно не агрессивная. И по политическим, судя, установкам, она самая разная была. Вот мне кажется самым интересным, что произошло на этих митингах и вообще ситуации вокруг выборов, то, что объединило людей, а это действительно эти события объединили людей, объединил не политические соображения, а именно другое моральное состояние общества. Оскорбило людей сама, собственно, рокировка, которая побудила людей к протестным действиям. Потому что если смотреть на результаты опроса, когда вы приняли решение, то не менее четверти, от четверти там, до 30% приняли решение в последние две недели.
Решение голосовать за то?
Решение за голосовать, принимать участие. В августе еще большая часть избирателей не собиралась идти на выбор. 53% не собиралась участвовать. Это означает, что вот это вот аполитичное, довольно цинически настроенное публика, которая не знала, не видела, как можно действовать в такой ситуации, не видела будущего, она в последний месяц-полтора переориентировалась и приняла решение голосовать против «Единой России», невзирая за какие партии. Поэтому шел очень стремительный рост поддержки и «Справедливой России», и коммунистов. При этом люди, вот, судя по опросам, не разделяли эти взгляды, а голосовали против «Единой России». Иначе говоря, Кремль потерял Москву. Консолидация всех партий, или точнее избирателей, шла против Кремля, против Путина. Если два лозунга на митинге было, это за... Это честные выборы, и Путин, уходи. И вот эти вот настроения очень ясно проступили в материалах опроса. Это объединило всех людей, не политическое, еще раз говорю, а вот это вот ощущение несправедливости, аморальности режима, постоянной лжи и бесперспективности дальнейшего существования режима во главе с Путиным.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» директор аналитического центра Юрия Левада Лев Гудков и Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики, участник проекта «Гражданин-наблюдатель». Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Бадай. Алексей Владимирович, я вас тоже хотела спросить о том, что это за люди были на митинге, по вашим наблюдениям, что вам бросилось в глаза?
По моим наблюдениям, это были люди в основном достаточно неплохо зарабатывающие. Я перед митингом звонил своим знакомым и предлагал им пойти на митинг. И вот если посмотреть на людей из моего круга общения, то скорее там нужно перечислять тех, которые на этом митинге не были. То есть мне кажется, что... Мне кажется, что это был как раз вот тот самый средний класс, который вдруг проснулся, расправил плечи. И вот если сравнивать, если приводить какие-то красивые сравнения, то этот митинг – это знаковое событие, которое можно сравнить, наверное, с победой сборной России над сборной командой Голландии, когда мы, наши футболисты, победили голландцев. И до этого было принято говорить, что мы не умеем играть в футбол, что вот у нас сборная, которая не умеет забивать. Почему? Ну, потому что назывались обычно какие-то метафизические причины. Что у нас ноги не оттуда растут, что наши футболисты не могут бегать, что у нас есть всегда и всегда будут проблемы с менеджментом. Но после того, как мы вышли в полуфинал чемпионата Европы по футболу, то... После этого эти разговоры прекратились, потому что стало понятно, что это было все не так, и что на самом деле наша команда может забивать. Конечно же, она потом проигрывала, но все равно как бы вот этот день, это когда время разделилось на до и после. И абсолютно то же самое произошло и с этим митингом. То есть сейчас уже нельзя говорить о том, что наш народ не способен как-то внятно формулировать и защищать свои интересы. Сейчас уже... Любой такой разговор может быть закончен, когда приведут контрпример. Вот смотрите, в Москве собралось там 50-70 тысяч человек. Эти люди вышли, потому что им не было безразлично. До митинга всегда можно было сказать, что у нас люди аполитичные, у нас люди циничные, и это было во многом таким самосбывающимся пророчеством. Вот мне кажется, что мы этот порочный круг смогли как бы из него вырваться, и теперь очень интересно, как будут дальше развиваться события.
В самом деле, очень интересно. Прошу, Лев Дмитриевич.
Ну, я не так оптимистично настроен. Меня скорее вызывает тревогу вот все эти события, потому что мы действительно наблюдаем то, что общество приходит в возбужденное состояние. Ну, по крайней мере, Москва. События ведь начались не на выборах. Весь год последний мы наблюдаем рост вот этого неопределенности, раздражения, возбуждения, недовольства, связанные отчасти с перспективами выбора и сохранением режима. Первая реакция вот такой волны – это была отставка Лужкова. И вся кампания, которая развернута была против этого, было снято табу на разговоры о коррупции власти. Потому что все-таки Лужков – это верхушка власти, и один из основателей режима и прочее. Следующим как бы шагом было в этом – это Манежная площадь. Чувство несправедливости, оскорбленности вот этим коррумпированной системой, ну, пока правосудие, оно дало вот этот взрыв массового недовольства соединено с ксенофобией. Первые отреагировали именно националисты на вот эту систему. Но там же появились и первые интересные вещи организации, сетевая организация и возможности быстрого управления вот этими настроениями. Дальше это вот усиленная пропаганда и навязывание, циническое довольно навязывание «Единой России» своего контроля, своего доминирования, своей безальтернативности, которая вначале привела к апатии и росту иммигрантских настроений, чемоданных настроений, которые мы зафиксировали вот в конце весны и начале лета, ну, как следствие бесперспективности этого, но это настроение именно. А потом неожиданно пробуждение чувства собственного достоинства, и это вот такой вот подстегивающий эффект. Люди, начав чувствовать себя более достойным и требовать более достойного отношения к себе, внезапно обрели способность и консолидироваться это. То, что мы видели на митинге. И это самое интересное из того, что, мне кажется, происходит в этом. Конечно, это Москва. Это особая ситуация, особая форма организации. Все-таки здесь две трети включены в сетевые отношения к интернету. Интернет здесь, он не проявляет, он интенсифицирует и ускоряет систему распространения информации и общения. Но дальше, это как будет продолжаться с этим возбужденным состоянием, вот это вопрос. Нужна организация для того, чтобы сохранять или, ну, как-то оформить вот это все возбужденное состояние. А это большая проблема, на мой взгляд.
На пейджер пишет нам Борис. Прошедшие выборы в Госдуму показали, что весной второй тур неизбежен. И кто бы ни натягивал результаты в первом туре для одного победителя, и общество, и улица не позволят этого сделать. 10 декабря это подтверждает. Так что легкой победы у фаворита не будет. Хочется на это надеяться Борису. И на нашем форуме в интернете я спросила, будете ли вы участвовать в акциях протеста против фальсификации выборов? Пишет Прохорыч. Считаю участие во всякого рода протестных манифестациях и митингах нецелесообразным и даже глупым. Гражданское сознание в толпе не сформируешь. Более того, всякий разумный человек и гражданин сторонится бессмысленной толпы с крикунами-горлопанами и предпочитает осмысленные действия. Именно действия и поступки, а не призывы разрушить что-либо или нагрубить кому-либо. Никиф из Гагарина. Рост протестной активности населения перед Новым годом – это клиника больной фантазии, которой раньше страдал Лимонов. А нынче безумству смелых вся большевистская оппозиция заголосила. Была бы у протестной активности реальная цель, уж поверьте, все бы дела бросил и поехал бы в Москву, как и на первые марши несогласных, чтобы поддержать москвичей. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. С одной стороны, я должен быть с народом, это не обсуждается. Был бы в Москве, 100% пошел бы. Но с другой стороны, я немного неуправляем. Если меня выпустить на трибуну, я от Путина камня на камне не оставлю. Поэтому стараюсь особо не тусоваться. Можно ведь грамотные вещи писать, и они приносят не меньше пользы. А так, по-человечески, конечно, пошел бы. Тут вопросов даже нет. Надо сражаться за свободу. Но вот тут все-таки скептические настроения чувствуются. Тут немного сообщений, но, тем не менее, они чувствуются. И я их вижу в своем окружении также. А вот, Алексей Владимирович, интересно, а в вашем окружении или вообще где-либо от кого-либо вы слышали вот такой скепсис, что все равно ничего не изменится, все равно все будет по-старому?
Вот люди начинают себя медленно за волосы вытягивать из этого болота. Потому что, конечно же, вот эта мода мышления, когда вы сами себя убеждаете в том, что ничего нельзя делать, и этим оправдываете свое собственное бездействие, это есть некое самодостаточное поведение, которое как бы оправдывает ваше собственное бездействие. И, в принципе, люди как бы сами выбирают, хотят ли они думать так или хотят ли они думать, что что-то можно сделать, что-то делать и получать от этого удовольствие. И вот сейчас люди начинают как бы медленно, а иногда и быстро перетекать из одного лагеря в другой.
Я хочу, чтобы мы сейчас послушали еще одно мнение. Это взгляд из США о том, с чем сравнивают российскую ситуацию пресса и эксперты мировые, в том числе в Соединенных Штатах, профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Понятно, что эти события пытались сравнивать и с событиями на Украине, так называемой оранжевой революции, и с событиями в Египте. Ну, обращается внимание, прежде всего, на очень разнородный характер участников событий на Болотной площади. Либералы, националисты, коммунисты. Это нечто похожее на то, что происходило в Каире. Но это же и предвещает, с точки зрения аналитиков, довольно сложные и неожиданные процессы. Что произошло в Египте? В конце концов, в результате этой революции к власти рвутся исламисты, у них большинство. Запад надеется только на то, что военные не позволят фундаменталистам захватить власть в Египте. А в России эта разнородность говорит о том, что единой программы, кроме как отмена выборов, у участников этих событий нет. Достаточно ли этих программных заявлений для создания в России мощного оппозиционного движения, совершенно не ясно. Но с другой стороны, произошло событие крайне важного значения. Первый канал впервые сообщил об оппозиции в стране. И вообще Путин находится сейчас в абсолютно новой ситуации. Не будь президентских выборов, он мог бы, в общем, достаточно спокойно смотреть на эти массовые события, но идут выборы президента. И теперь у него глубокая уверенность, что эти выборы пойдут гладко, спокойно. Уже нет. Власти поняли, что они не могут действовать абсолютно безнаказанно. Власти поняли, что они должны по-настоящему считаться с общественным мнением. На площади вышли не пенсионеры, в 2005 году защищавшие свои льготы, а это молодежь в значительной степени. И потом, как и в Египте, как и в Тунисе, это победа социальных сетей. Теперь оппозиция может призвать в течение 30 минут десятки тысяч людей выйти на площадь. Власть потеряла, это вообще событие космического значения, потеряла возможность контролировать коммуникации. Так или иначе, Россия вступила в очень интересный этап.
Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в кафе Март. Народ и выборы». «Болотная», «Триумфальная» и «Манежная». Свидетельство, прогнозы и оценки ведущая Елена Фанайлова. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Участвуют директор Левада-центра Лев Гудков и доцент Высшей школы экономики, участник проекта «Гражданин-наблюдатель» Алексей Захаров. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших при крушении плавучей буровой платформы в Охотском море возросло до 4. Спасены 14 человек. Судьба 49 находившихся на борту неизвестна. Поисково-спасательная операция с наступлением темноты приостановлена до утра понедельника. Новые митинги протеста против фальсификации на недавних выборах в Госдуму пройдут сегодня в нескольких российских городах. Уже состоялись акции в Магадане, на Сахалине, в Хабаровске, в Благовещенске и в Чебоксарах. В них приняли участие сотни людей. В Подмосковье проходит съезд партии «Яблоко», на котором будет выдвинут кандидат в президенты России. Ожидается, что им станет основатель партии Григорий Явлинский. В Казахстане, по официальным данным, за последние два дня в результате массовых беспорядков погибли 12 человек, десятки ранены. Правозащитники заявляют, что погибших и раненых намного больше. Покинувший Ирак последняя колонна американских войск сегодня утром пересекла границу с Кувейтом. В Ираке останутся 157 американских военных, которые будут проводить обучение иракских военнослужащих и небольшое подразделение морских пехотинцев для обеспечения безопасности американской дипломатической миссии. Израиль сегодня, как ожидается, освободит 550 палестинских заключенных в рамках второго этапа обмена израильского военнослужащего Гилада Шалита, который 5,5 лет провел в плену в секторе Газа. Сенат Конгресса США утвердил в субботу кандидатуру Майкла Макфелла на должность нового посла Соединенных Штатов в России. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение граждан России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет программу Вероника Баде. Со мной в студии Алексей Захаров, участник проекта «Гражданин-наблюдатель», доцент Высшей школы экономики и директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования». Это короткий рассказ о результатах свежих социологических опросов.
Последний всероссийский опрос Фонда «Общественное мнение» показал снижение рейтингов партии власти и первых лиц государства. Так, рейтинг доверия президента Дмитрия Медведева равен сейчас 39%. Для сравнения, в начале года он составлял 52%. Рейтинг доверия премьер-министра Владимира Путина на сегодняшний день 44%, согласно замерам ФОМА. Это самая низкая цифра за последние 9 лет. Количество людей, которые сообщают, что за последний месяц стали больше доверять премьеру, сократилось по сравнению с 27 ноября на 5 процентных пунктов. Небывало низкой отметки 34% достиг и электоральный рейтинг партии «Единая Россия». 43% опрошенных уверены, что в день выборов 4 декабря на избирательных участках были случаи подлога, мошенничества и фальсификации. Противоположного мнения придерживаются 31% респондентов. По мнению 33% граждан, фальсификации оказали существенное влияние на результаты голосования в целом. Подавляющее большинство россиян, по данным Фонда «Общественное мнение», полагают, что продажа избирателями своего голоса недопустима, и только 14%, что в определенных случаях ее можно оправдать.
Ну, вот такая вот данная ФОМА. Лев Дмитриевич, как вы считаете, что заставляет снижаться вот все эти рейтинги? Как бы вы просто вот это определили?
Ну, тут масса причин. Это процесс длительный. Начался он не в последнее время, а идет с лета 2008 года. Это очень такой устойчивый тренд на снижение. Неопределенность ситуации экономической, отсутствие каких-то перспектив на выход из кризиса экономического, затягивания ее, и растущее неверие в способность нынешнего руководства страны с этим справиться. Напротив, я бы сказал, растущее недоверие к этому, потому что рейтинг падает не столько за счет снижения одобряющих, уменьшение числа одобряющих деятельность Путина, сколько за счет роста тех, кто оценивает его негативно и относится к недоверию и к «Единой России», и к Медведеву, и к Путину. Не просто снижение прямого одобрения, а тут более сложная картина. Кроме того, на мой взгляд, идет процесс делегитимации власти нынешнего. Неверие в способность власти справиться с коррупцией, и более того, даже рост обвинений в том, что нынешняя система, политическая система все более и более становится коррумпированной. Недоверие по многим позициям. Это вот самое главное. И растущее раздражение против вот этой позы агрессии у высшего руководства и отрицание готовности идти на диалог и признать и факты фальсификации, но если говорить о конкретной ситуации выборов, и ошибки в руководстве. То, что власти намерены ничего не менять в будущем, вызывает не просто настороженность, но и раздражение у людей. Вот это главная, на мой взгляд, причина снижения.
Алексей Владимирович, ваше объяснение. Снижение рейтингов всех правящей партии и тандема.
Я практически во всем согласен с Иваном Дмитриевичем. Но хочу добавить, что во всех странах всегда рейтинг правящей партии или рейтинг значит, исполнительной власти, он всегда снижается, если ухудшается экономическое состояние. Если люди начинают понимать, что их благосостояние, а что даже еще важнее, если люди понимают, что благосостояние страны в целом за последний там, год ухудшилось, то это всегда приводит к падению рейтинга. И, конечно же, то, что мы сейчас на то, что мы сейчас наблюдаем, наложился экономический кризис, наложилось там, в последние годы там, падение и стагнация ВВП. Но, конечно же, во многом падение рейтинга Медведева, падение рейтинга Путина, падение рейтинга «Единой России» связано с появлением новых тем в политике. Связано, в первую очередь, с появлением темы коррупции. Потому что это тема, по которой правящая партия и правящий тандем абсолютно некомпетентны. Все прекрасно понимают, что ни «Единая Россия», ни Путин, ни Медведев с этим вопросом справиться не могут. А когда у нас правящие, когда у нас есть какой-то вопрос, и когда люди понимают, что с этим вопросом правящая элита справиться не может, то рейтинг правящей элиты падает, если люди понимают, что этот вопрос важный. Люди стали понимать, что коррупция – это очень важный вопрос, что это один из основных экономических вопросов, который сейчас перед нами стоит. И поэтому из-за того, что люди стали об этом больше думать, как раз в основном и, думаю, происходит снижение рейтинга.
У нас есть уже звонки. Надежда Аркадьевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы говорите, раздражение властью. Но что-то этого не видно. Если бы раздражался народ, он бы с площади не уходил, как в 91-м, как на Майдане. Тут даже сравнивать нечего. Просто пар выпускает и все. Но зачем уходить? Вышли, так надо добиваться, стоять надо, как в 91-м. А так это все сойдет на нет, я думаю.
Лев Дмитриевич, что думаете?
Я боюсь, что слушается наша права, и что такая угроза есть. Власть сейчас будет делать некоторые жесты в сторону удовлетворения требований митингующих, но по минимуму. Там, пересчет голосов на отдельных участках, признание этого. Но в принципиальных вещах она абсолютно не готова пойти на уступки, да и не в состоянии. Ведь мы говорим, когда говорим о фальсификации, мы имеем в виду не только просто прямой вброс там, или фальсификацию бюллетеня, но сама организация выборов не может считаться нормальной. Если избирательные комиссии состоят в основном из представителей партии власти, из администрации, и назначаются администрацией, то, естественно, они будут защищать и проводить все время линию партии власти. Это никак не может быть иначе. Поэтому надо менять всю ситуацию для того, чтобы выборы проходили честные. Избирательная комиссия должна быть составлена из представителей партии, всех участников. Только тогда это может быть хоть какое-то равновесие сил здесь. Плюс еще, конечно, свобода регистрации всех партий, плюс свобода доступа к средствам массовой информации, к телевидению, ну и прочее, прочее. Вот эти вещи, они как бы уходят на второй план за лозунгами отставки Чурова и прочее, прочее. Чуров – это все-таки третьестепенная фигура.
Ну да, будет, конечно, другой Чуров.
Будет другой Чуров, будет Ивлев, там думает, что у него ничем не лучше или даже хуже, чем, собственно, председатель. Ивлев – это заместитель Чурова.
Владимир из Новороссийска дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я весьма удивлен всеми подходящими кампаниями, вы понимаете, то педофилия, то коррупция, теперь эти выборы. Но почему-то остается вне всякой критики и вне всякого протеста то, что олигархи буквально разворовывают страну. Ведь половина, практически почти половина доходов от импорта, экспорта сырья уходит за границу, оседает там. В то время как казна, и та растаскивается уже здесь. Так вот, главный вопрос – это свержение олигархического строя, мне кажется. И пока эта власть будет его поддерживать, за нее голосовать никто не будет.
Алексей Владимирович, к вам как к экономисту. Комментарий ваш, пожалуйста.
Я полностью согласен со слушателем. Это ровно то, против чего люди вышли протестовать. И против этого и против того, что люди считают, что их считают за идиотов. Вот люди протестуют против этого.
Лев Дмитриевич, а вы как считаете, против этого люди вышли?
Ну, мне кажется, вот, мне нравится слово «олигархи» вот в этом контексте. Кого считать олигархами? Если система так построена, что власть контролирует основные крупные финансово-промышленные группировки, ну, тогда да. Если считать это отдельными фигурами, там, Абрамович, Пугачев, там, еще кто-то, или тот же Путин, тогда это становится бессмысленной вещью. Действительно, надо объяснять саму природу, само устройство этой системы, где власть контролирует экономику, и, соответственно, она не может не быть коррумпированной или распределять этого. Проблема увода денег, мне кажется, она гораздо более сложная, чем просто раскрадывание страны.
Заур дозвонился нам. Здравствуйте, Заур.
Добрый день. Знаете, мне кажется, что есть такая системный подход к этим вопросам нужен. Значит, руководство страны, и страна больна коррупцией. Это раковая опухоль. Ее нельзя лечить пилюлями. Надо хирургически ее уничтожить. Если не будет коррупции, все проблемы, которые есть, и взяточничество, и выборы, и все. Вот представьте себе, нет никакой коррупции. Выборы, никаких проблем бы не было на выборах, там, в других системах деятельности государства. Все начинается и кончается коррупцией. Все. Больше ничего я не хочу сказать.
Ну, я думаю, не будем мы спорить с Зауром.
Да, Андрей, только коррупция – это следствие, это особенность этого режима, а не причина.
Андрей из Калининграда на линии у нас. Здравствуйте. Андрей.
Здравствуйте, да, я вас слушаю.
Это я вас слушаю. Ваш вопрос или ваше замечание?
Я вам хочу такую вещь сказать. Вот я заметил, почему, значит, на выборах вверх пошли коммунисты. Дело все в том, что неоднократно Путин обещал повысить пенсию пенсионерам. Да, и пенсионеры, которые в августе 91-го голосовали против коммунистов, они сейчас дружно все пошли голосовать не за коммунистов, а за советскую власть. Вот я хочу чего подчеркнуть. Вы понимаете, они ее называют голубушкой. Мы при советской власти жили хорошо, говорят, но коммунисты допустили много ошибок, как китайцы. Вот. Ну, китайцы вовремя исправились, а наши неисправимые. Поэтому вот сейчас самый страшный наступает период для Путина. Почему? Потому что молодежь пошла за стариками, а эту силу просто победить невозможно. И сейчас, вот сейчас, да, вот говорили, что Россия запылает с Калининграда, это отсюда, здесь Восточная Пруссия. Она запылала с Москвы. Мы здесь готовились, а запылала с Москвы. Но рванет еще и в Калининграде. Нам не нужны эти ни першинги американские, ни наши эти ракеты. Нам ничего не надо. Мы хотим жить мирно, со всеми. Мы всю жизнь живем со всеми в мире, и мы не хотим ни войны, ничего. Поэтому мы сейчас будем голосовать против этой власти полностью. Только пускай коммунисты не отказываются больше от власти. А то, говорят, Зюганов не хочет власть брать. Он хочет дурачка провалять, пролезть опять там, ну, поболтаться где-то, и хочет, чтобы власть опять досталась Путину. Мы не хотим теперь уже ни Станова,
поняли
ни
вас,
коммунистов.
Поняли
никого.
Вас, Андрей, кто прокомментирует?
Ну, действительно, коммунисты увеличили свою поддержку, но я бы не сказал, что это рост этой поддержки, как и рост справедливой России, был за счет традиционно
традиционных избирателей коммунистов. К коммунистам присоединились другие группы, и это важно. Конечно, там есть устойчивая поддержка компартии среди именно вот пенсионеров, людей пожилых, потому что это электорат пожилой и недовольный тем, той социальной политикой, как проводится. Здесь все верно, слушатель говорит. Но я бы не стал преувеличивать вот эту вот идеализацию Советского Союза и советского времени. Особенно туда никто не хочет возвращаться.
Особенно, простите, я вас перебью, я думаю, та молодежь, которая вышла.
Конечно, конечно. Скорее, вот некоторые воспоминания о том, как было хорошо в Советском Союзе, идеализированные представления, они служат для выражения недовольства настоящим положением вещей, чем желанием восстановить советскую систему. Это вот важно. А способность коммунистов действительно прийти к власти, я не очень верю, и данные не показывают этого.
Я напомню, что рядом со мной в студии Лев Гудков, директор Левада-центра, Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики, участник проекта «Гражданин наблюдатель». Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Я, да, прошу вас, Алексей Владимирович.
Да, я хотел добавить к сказанному. Очень много, ну, по крайней мере, вот по моим оценкам, основанным просто на общении с людьми, очень много голосов было отдано за коммунистическую партию и за справедливую Россию из стратегических соображений. Люди голосовали для того, чтобы максимально электорально наказать партию «Единая Россия» и с целью снизить количество депутатских мандатов, которые получит «Единая Россия». И в этом, конечно, ну, очень как бы четко эти взгляды выражены в призыве Алексея Навального голосовать за любую партию, кроме партии «Единая Россия». Ну, хотя, конечно же, если мы просто немножко попробуем посчитать, то нужно голосовать было только за те партии, которые заведомо проходили в Государственную Думу. И поэтому я думаю, что такое количество голосов за справедливую Россию отчасти, вероятно, отчасти было потому, что люди голосовали за ту партию, которая балансировала, или, как им казалось, балансировала на грани вот этого 7-процентного барьера, и поэтому один голос за справедливую Россию мог иметь наибольший как бы эффект на количество депутатских мандатов «Единой России».
Анатолий спрашивает Льва Дмитриевича. Как объясняет господин Гудков то, что он подарил КПРФ тот же процент, что и Чуров?
Ну, а почему, собственно, тут какие вопросы?
Ну, речь идет о фальсификациях на выборах, да? А у вас действительно совпало процент, который по предвыборным данным получали коммунисты?
По предвыборным данным, по нашим опросам, там мы давали конечный прогноз, который отсылали в ЦИК для вот такого внутреннего конкурса, кто точнее определит эти настроения, мы давали 16%. Потому что последние недели росла действительно справедливая Россия, а коммунисты немножко снижали свой тренд, был понижающий, поэтому дали, вот назвали такую цифру в качестве прогноза.
И Георгий из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу вас, Георгий.
Серьезно дезориентирующую роль в течение 8 лет сыграла КПРФ, которая сотрудничала с властью, риторически оппонируя ей. Она сыграла роль социально-политического амортизатора. Я думаю, что вот эта дезориентация общества, она не позволит сделать правильный выбор. И я думаю, что именно КПРФ поможет Путину опять остаться у власти. В этой ситуации главную и серьезную роль может сыграть справедливая Россия. У него набирается определенный политический бренд и в сознании, и в структуре, и, возможно, если там появятся реально креативные люди, которые как хорошо зондирующие приборы будут чувствовать настроение людей, и будут реально оппонировать власти, то Самиронов нет. А вот Холамская и экономист, женщина, я забыл фамилию, они могли бы, конечно, оказать серьезную оппонирующую роль власти. Спасибо большое.
Я в целом согласен со слушателем, хотя должен сказать, что ну, как бы опорой Кремля являлась не только Компартия в этом плане, но и Справедливая Россия, и в особенности партия Жириновского. Они действительно собирают социальное недовольство властью, но делают его управляемым и позволяют вот с помощью этих существующих парламентских партий Кремлю управлять ситуацией в стране. Действительно, рост всех партий на этих выборах шел, кроме, конечно, Единой России, шел за счет недовольных, за счет протестного электората. Это было самым важным и самым интересным. Но дальше начинается уже чистое политиканство, политтехнология и перехват. Потому что если бы действительно оппозиция выдвинула единого кандидата, как хотело бы большинство населения, бесспорно, у Путина была бы очень серьезная конкуренция и проблематичные шансы на выигрыш. Но этого нет. Поэтому ни Зюганов, ни Жириновский, ни Миронов, который выдвинут, в общем, не в состоянии консолидировать вот все это социальное недовольство и нейтрализует, стерилизует весь, как бы, все социальное движение вот этого. В особенности это, конечно, касается и Справедливой России. Я думаю, что если бы был выдвинут Оксана Дмитриева или даже Геннадий Гудков, то ситуация была бы совершенно другая. Но Миронов вряд ли получит сколько-нибудь существенные голоса, и тем самым вот в президентских выборах преимущества, относительные преимущества Путина будут очень контрастными.
Алексей Владимирович, у вас еще вот о чем хочу спросить. Насколько я понимаю, существуют ведь и математические, статистические доказательства того, что на выборах были фальсификации. Вот расскажите об этом, пожалуйста.
Смотрите, все очень просто. Если на выборах фальсификации нет, то на большинстве избирательных участков у нас будет явка в районе 50-60%, вот в районе средней явки. И будет сравнительно небольшое количество участков с большой явкой или с маленькой явкой. То есть у нас на честных выборах у нас практически нет участков, где явка равняется там 90 или 100%, и практически нет участков, где явка равняется 10 или 20%. У нас же наблюдается другая картина. У нас анормальное число участков с большой явкой. У нас очень много участков с явкой 50, 60, 70, 80%. Причем именно... Причем очень много участков, где явка равна ровно 60%, или ровно 50%, или ровно 80%, или ровно 100%. Это, безусловно, признак того, что данные подгонялись, что каким-то образом председатель участковой или территориальной комиссии принял решение для себя, что явка в 80%, ровно в 80%, будет выглядеть красиво. И поэтому написал, что явка на этом участке равнялась 80%. Вот это как раз есть вот наличие. Если мы построим график, то мы увидим график, где пики на значит, круглых цифрах. И это есть признак, безусловно, вбросов и признак подгона результатов.
Виктор Александрович из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно, да?
Пожалуйста.
Ага, вот есть такое дело. Я вот подумал, к такому выводу пришел. Может, вы согласны, не согласны. Вот. Единая Россия, есть такая партия, знаете, да, ее?
Слышали?
Знаю. Да, ну вот эта Единая Россия, как вы считаете, это не пятая колонна, случайно, которая делает специально, работает против России, против его народа? Это первый вопрос. И второй вопрос. Значит, Путин. Почему Путин держит свое место, не хочет уходить, уже много сидел, будем так считать. Как вы считаете, он сам по себе делает или у него ему диктует, что Володя, сиди, дорогой, крыша за тобой хорошая есть?
Насчет пятой колонны, это, конечно, сильное допущение. И вот идея всеобщего заговора и управляемости, она интересна как, ну, просто характеристика довольно распространенного сознания. Я не верю в это, и нет никаких особых доказательств. Хотя соображение интересное.
А по поводу насчет, того, почему Путин не хочет уходить?
А насчет Путина не хочет... Тут масса всяких политологических спекуляций есть. Ну, среди прочего, высказывается, что он и не может уйти, поскольку он не определяет ситуацию, а зависит от своего окружения, которое все держится на такой взаимной круговой пороке и взаимном заложничестве. Уйди он, уйди Путин, и вся система начнет сыпаться просто довольно быстро.
Алексей Владимирович, ваши ощущения по поводу того, как может дальше развиваться ситуация?
Сейчас очень многое зависит от того, насколько партия «Справедливая Россия», насколько далеко она готова пойти в отстаивании результатов выборов в Санкт-Петербургское законодательное собрание. Потому что в Санкт-Петербурге «Справедливороссы» провернули совершенно фантастическую операцию. Они сделали то, что сделала наша группа «Гражданин-наблюдатель», но они сделали это в масштабах всего города, а не только на выборке. И они практически с каждого участка, их наблюдателями были получены копии, заверенные копии итоговых протоколов. А копия итогового протокола – это есть документ, подтверждающий, что... какая на этом участке была явка и сколько голосов было отдано за какие партии. И если данные протокола расходятся с данными ЦИКа, то тогда можно оспорить этот результат в суде, и таких участков было очень много.
Спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «С христианской точки зрения». Гость программы – священник Олег Стеняев, а ведущий – священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали директор аналитического центра Юрий Левада Лев Гудков и Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики, участник группы «Гражданин-наблюдатель». Продюсер Марк Штильман, ведущая Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представители демократических сил говорят о начале зачисток в силовых структурах.
Литовский Сейм учредил премию свободы в сентябре этого года.
В этот же день в Польше начались аресты активистов оппозиции, а по протестующим...
Реакция руководства страны на митинг на Болотной площади разочаровала
многих. Тем или иным уровнем превосходства лидировал экс-спикер Верховного Совета Евгений Шевчук.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».